книжках по истории Отечества приходится наталкиваться на термины «Малая» и «Белая Русь». Эта самая Малая Русь прошла длинный путь через Малороссию, через Украину, через Украинскую Республику, наконец, через украинское государство, которое имеет в Англии посольство. И в этом самом посольстве есть советник-посланник украинского посольства, доктор исторических наук, профессор Михаил Михайлович Белоусов, который с нами сегодня сидит здесь в студии и которого мы приветствуем сердечным позвякиванием бокалов. Господа, это не звуковые эффекты. Мне в письме это недавно предъявили такое обвинение, что никакого вина на самом деле нет, а что мы запускаем...
Вина уже нет 8 лет вообще.
Добро пожаловать, Михаил Михайлович.
Спасибо, спасибо. Подтверждаю, что это вино.
Очень приятно вас видеть на севообороте.
Я думаю, что мы для создания, так сказать, украинского духа, если так можно, и фона для нашего разговора заведем с пластинки хора имени Веревки композицию, которая называется «Тройска музыка». Нет? Как она называется?
Если это, он... первая музыка?
Нет, это не первая, это самая последняя.
Тогда правильно.
Да.
Тройская музыка. Тройская музыка — это потому что трио, да? Потому что барабан, там сопелка какая-то.
Скрипка.
Да. Я, так сказать, на досуге признаюсь, я, конечно, к истории имею отношение очень поверхностно, но люблю, если мне есть выбор, чтобы читать, обязательно первым делом хватаюсь за исторические книги. И вот эта вот эволюция славян территориальная от Восточной Европы через вот эти... области, которые сейчас именуются Украиной, и постепенное, так сказать, наступание на Московию, мне, во-первых, интересует эволюция государства российского. И здесь, конечно, Украина и территориально, и исторически является местом более старым. И Киев там замешан, и так далее.
Мать городов русских.
Да, да. Поэтому вот историческая канва нашего сегодняшнего разговора, вот, скажем, формирование украинской нации как таковой. На Украине считает ли себя народ более старым по своей истории внутренней? Потому что, как бы, хронологически Украина сформировалась раньше, чем Россия. И, скажем, те же князья, которые пришли в Московию, это были люди, которым не хватило, как бы, должностей на Киевской Руси. Вот. И что за язык, скажем, был на Киевской Руси?
Крещение Руси произошло в Киеве.
Ну да.
Ну, вы знаете, вопросы истории Украины, Украины-Руси, как ее называл Грушевский, видный украинский
историк,
историк, они сейчас заново разрабатываются украинской исторической наукой, потому что длительное время эта история, причем со времен еще царской России, она... приобрела ну, такой московоцентристский характер. Дело в том, что действительно Украина как государство сформировалась на землях восточных славян очень давно, и тогда, когда крещение Украины, Руси произошло. И затем, действительно, вы правильно сказали, младшие сыновья, братья отправлялись на север, занимали там в будущей Московии какие-то посты княжеские, стремились вернуться в Киев, потому что Киев это было престижное место, они были там, возможно, считали себя сосланными временно, пока отец находится на престоле или старший брат. Но, в общем-то, поскольку Москва потом стала центром создания российского государства, то факт формирования Украины очевидно, воспринимался российскими историками как нечто такое, что умаляет значение Москвы. И отсюда родилась мысль о том, что Киев – это и есть русское государство, это не украинское государство, пусть даже староукраинское, а это и есть русское государство, которое вот затем, столица которого переместилась в Москву. И у нас действительно считают, что Украина – это древнее государство, которое на несколько столетий старше Москвы, что не мешает нашему пониманию наших дружеских, братских связей, родственных связей. Ну, вот так.
Но, Михаил Михайлович, как могло случиться в таком случае, если переместилась в центр в Москву, как могло случиться, что Украина говорит на своем языке? Это же не тот язык.
Дело в том, что так как сейчас это понимает наша украинская наука, тогда, во времена Украины, Руси это был, так сказать, древний славянский, восточнославянский, украинский язык, на котором говорили, между прочим, и литовские князья, на котором, конечно, говорили и в Московском княжестве, а затем под влиянием местных условий, в частности, в центральных районах будущей России были и уграфинские племена, были другие контакты, связи. Русский язык выделился из старославянского. Украинский тоже эволюционировал, испытывал влияние и русского языка, и польского языка, и латинского языка, и даже немецкого языка. И так он сохранился как отдельный язык. Хотя я должен сказать, что это болезненная проблема на Украине, поскольку за годы пребывания Украины в составе Российской империи и затем Советского Союза сфера распространения украинского языка была сужена. Так в городах очень многие говорили по-русски, в том числе этнические украинцы, если я так могу сказать.
Конечно, конечно. Правда, там, где я родился, а я родился в деревне в украинском, в селе Дахнилка, Белямиста Черкасы, около города Черкасы, там говорили по-украински.
Возрождение украинского самосознания идет странными иногда путями. В области мне близкой, в области популярной музыки, последние, скажем, 10 лет, во всяком случае, на моей памяти последние 8 лет, произошел, так сказать, взрыв. Появился ряд целых популярных таких поп-групп, рок-групп украинских, которые из принципа поют, конечно, на отечественном языке. Некоторые из них поют по-русски, но, во всяком случае, тематика, которую они поднимают, сугубо украинская. Вот если у вас такая популярная группа «Люба», которая, с моей точки зрения, написала, или «Любе», которая, с моей точки зрения, написала одну из основополагающих поп-песен 20 века, называется «Батька Махно».
Yeah. скакали сквозь туман, что не весело там. Поле гуляй, пламя пылай, револьвер давай стреляй. Любо, любо, братцы, жить не приходится тужить. Мертвые с косами вдоль дорог стоят, дело рук красных дел валят. Мертвые с косами сбросили царя,
песня про батьку Махно, который, как я понимаю, территориально, во всяком случае, был продуктом украинской, так сказать, земли.
Во всяком случае, да, действительно, батька Махно – это часть украинской истории. Ну, хотя, по-моему, эта группа все-таки не украинская.
Ну, я их в Киеве слышал, и они с украинской кассеты у меня.
Михаил Михайлович, конечно, история древняя – это очень интересная тема. Но на наших глазах разворачивается современная история Украины, и многие наши слушатели могут подумать, и отчасти будут правы, что мы, конечно, вас пригласили потому, что Украина сейчас сделала важнейший исторический шаг. Приняла новую конституцию. Причем в этой конституции есть одно место, которому завидуют или могут позавидовать русские братья. А именно... В Конституции декларирована собственность на землю, которой пока еще в Российской Конституции нет. Как вы можете прокомментировать принятие новой Конституции и вот эту вот главу?
Да, я с вами совершенно согласен, что в жизни украинского государства это действительно важнейший момент. И скажу откровенно, что мы тут в посольстве Украины не ожидали, что будет принята Конституция 28 июня, как это произошло. Мы ожидали, что, может быть, Конституцию примут к дню пятой годовщины украинского государства, к 24 августа. Ну, вот это произошло раньше, это тем более для нас приятно. Конституция, единственная, кстати, из бывших советских республик, Украина не имела Конституции. Это происходило из-за того, что в парламенте, да и в обществе в целом, шла борьба за формулирование тех или иных правил нашей повседневной жизни. В том числе была борьба по вопросу о признании права собственности на землю. Вы действительно справедливо заметили, что это право зафиксировано в Конституции. И есть много других совершенно новых таких положений, которых не знали прежние конституции Украины, которые свидетельствуют о том, что Украина развивается как демократическое государство, социальное, с рыночной экономикой. Мы надеемся, что эта конституция будет работать.
Но вопрос о земле, может быть, один из самых болезненных, потому что это вопрос принципиальный.
В России.
Да, и в России, и на Украине тоже, видимо, потому что
сторонники,
так сказать, колхозной и обобществленной системы, видимо, всячески боролись против этого пункта. Несмотря на это, он был принят. Теперь, что может практически это означать? Будет ли это значить, что собственность на землю будут иметь люди, которые сейчас ее обрабатывают, или какие вообще соображения ходят среди людей, понимающих происходящее на Украине?
Я думаю, что переходный период, в котором находится и Украина, и Россия, он еще будет продолжаться, и в этот переходный период будут сосуществовать разные виды собственности. Уже то, что есть право на частную собственность на землю, это уже говорит о том, что и эта форма собственности будет развиваться и доказывать свою жизнеспособность. Конечно, мы столько лет жили в условиях государственной собственности, и до сих пор есть сторонники именно этой формы собственности на землю, считая, что это неотделимое, что-то неотделимое от государства, от народа, от нации. И эмоциональные факторы вступают в силу, но эффективность того или иного вида собственности будет доказано только жизнью.
У меня вопрос сейчас не столько по Конституции, сколько по уголовному праву. Вы не знаете, что такое за 117-я статья в уголовном праве?
Я боюсь, что я не знаю.
И я этого тоже не знаю, но, понимаете, одна вот из групп украинских, это называется «Братья Гадюкины»,
так,
они
так.
выпустили недавно компакт-диск, и вот там есть одна песня, решенная, я бы сказал, в стиле блюза. А блюз, как известно, кручина. И вот эта кручина как нельзя более подходит к названию песни, потому что блюз или вот эта кручина как раз посвящены 117-й статье.
Тюрьма, тюрьма, дай мне клечку, статья 117-я, путевей!
Блюз о 117-й статье, содержание которой нам еще предстоит когда-нибудь узнать.
На Украине с блюзом хорошо.
Отлично, отлично. И «Братья Гадюкины», новый компакт-диск, который мне передали. Ваша биография рабочая складывалась, так сказать, по принципу тельняшки. Вы то работали в белой области, скажем, условно назовем, с дипломатией, то в синей, это в науке. Поэтому у вас, так сказать, вы защищали кандидатскую и докторские степени, преподавали в университете и работали попеременно с этим в Министерстве иностранных дел. И в частности, вам довелось проработать в Организации Объединенных Наций, видимо, в составе украинского... Вот, да?
Делегации.
Делегации. Меня с детства всегда интриговали такие описания представительных трех структур. Это СССР, рядом что-то была Украина и Белоруссия. И понятное дело, что это было организовано для приобретения большего числа голосов в ООН. Но мне много лет было непонятно, каким образом удалось провести эти две республики как отдельные политические и дипломатические единицы в ООН. Хотя совершенно ясно было, что они входят в СССР как просто республики. Скажем, с таким же успехом Соединенные Штаты могли бы два отдельных штата выставить.
Но
вы, наверное, знаете, работая в ООН, все эти истории.
Несомненно. Перед тем, как вы спросите, я хочу, так сказать, все-таки, поскольку я здешний летописец, мне интересно, как наш родной и любимый Иосиф Виссарионович очень просто, одним взмахом нарушал собственные каноны. Ведь у нас же была... РСФСР была первая среди равных, ладно. Но остальные-то равные, да? Оказывается, что все республики равны, но некоторые равнее, чем другие. Совершенно по Джорджу Оруэллу из «Скотского хутора», в которых все животные равны, а некоторые равнее, чем другие. Вдруг оказалось, что Украина и Белоруссия равнее, чем другие. И хотя у какого-нибудь там Узбекистана... он обойдется без МИДа. А вот Украина и Белоруссия есть МИД, и представляет его. Вот это вот было очень забавно, этот вот произвол нарушения собственных законов. Извините, что я вмешался. Михаил Михайлович, расскажите, каким образом Украина и Белоруссия стали представлять себя в ООН?
я постараюсь покороче об
Нет,
этом
ради
рассказать.
Бога. Ради Бога, это очень интересно.
Но действительно, в 1944 году, осенью, когда готовился проект устава ООН, представитель СССР в этой небольшой группе, работавшей в Соединенных Штатах Америки, в пригороде Вашингтона.
В Думбартон-Оксе.
Совершенно верно, в Думбартон-Оксе. Да. Представителем был от СССР Громыко.
А Громыко был?
Громыко, как
а
посол.
А не Евгений Михайлович Жуков, там еще?
Нет, нет. Он был, Громыко был послом в годы войны. И он представлял в этой группе Советский Союз. И он внес предложение о том, чтобы членам будущей организации, она даже еще тогда не называлась ООН, были бы все 16 республик. И это заявление было воспринято молчанием, как утверждают историки. И больше к нему не возвращались. Однако, судя по опубликованной переписке, Сталин написал Рузвельту письмо и напомнил ему о том, что было внесено это предложение о 16 республиках, которым Советский Союз придает большое значение. Но, скажем, из этих 16 республик, две, Украина и Белоруссия, известны как республики, которые внесли большой вклад в борьбу с фашизмом. Шла Вторая мировая война. И затем в Ялте, а это значит уже февраль 1945 года, этот вопрос был снова поднят. Между прочим, судя по литературе, назывались и другие республики, которые рассматривались как кандидаты. Скажем, Армения называлась и называлась Литва. Ну, это, так сказать, очевидно, были варианты этого решения. И в Ялте довольно неожиданно, наверное, для советской делегации позицию СССР поддержал Уинстон Черчилль. Рузвельт сопротивлялся до конца. А Черчилль сказал, что мое сердце истекает кровью, когда я вспоминаю о жертвах республик, что-то такое, и согласился поддержать это советское предложение.
Но Черчилль был чертовски хитер. Трудно предположить, что у него что-то там истекало.
Предполагают, что Черчиллю было очень важно в 1945 году закрепить пребывание в Организации Объединенных Наций Индии. Индия тогда была колонией, она не была даже доминионом. И поэтому для того, чтобы подкрепить свои аргументы о том, чтобы даже такая известная колония британской короны, как Индия, была бы членом ООН, он согласился на это. И затем Рузвельт согласился на то, что две республики, Украина и Белоруссия, на конференции в Сан-Франциско будут приняты в будущую международную организацию. Правда, Рузвельт добился от Сталина согласия на то, чтобы два штата, два американских штата были тоже членами этой будущей организации, и Сталин согласился на это. Но, как свидетельствуют мемуары, вопрос этот был снят в Соединенных Штатах Америки, потому что это противоречило бы американской конституции и вызвало бы трение между штатами, кому именно быть вместе с Соединенными Штатами Америки членами ООН.
Вы думаете, что Сталин просчитал этот ход?
Я не знаю.
Вполне возможно. Есть всяких там книжек, там, не знаю, есть сомнительная книжка сына Берии, и там подробно описано, как и Тегеранская, и Ялтинская конференция были все, так сказать, озвучены, то есть там микрофоны были установлены в местах проживания американской и английских делегаций, потому что Сталину очень важно было знать, о чем разговаривают члены делегации, для того, чтобы максимального эффекта добиться и знать, где нажать, где уступить. Вот, этот самый Серго Берия из Тегеранской конференции описывает, что Сталин ему сказал: «Я понимаю, что это неэтично». Да, он Серго говорит, но мне это надо знать.
Он даже понимал, что это не этично.
Он сказал этому, да, офицеру, так сказать, разведки, потому что он был сын его коллеги.
Ну, то может, он только поэтому.
Да, заявил, что это неэтично.
Но вы знаете, вот с тех пор, с 45-го года, Украина, будучи, конечно, членом СССР и не будучи независимым государством, но принимала участие в деятельности ООН, других международных организаций. И вот сейчас выяснилось, что украинские дипломатические кадры, которые вырастали на этой работе, они сейчас стали достаточно опытными для того, чтобы быть и в составе посольств, и в центральном аппарате Украинского министерства иностранных дел. Все, большинство из них прошло школу Организации Объединенных Наций, конференции.
Да, политика — это как морское дело. Капитана не выучишь, сидя за партой. Капитаном нужно быть, плавать 20 лет, прежде чем ты не поймешь все.
Нет, я могу сказать, я встречался с белорусскими представителями, и тоже это были, безусловно, незаурядные люди. И я как раз встречался с белорусским представителем ВОН Киселевым, который произвел на меня самое лучшее и неординарное впечатление. Он делился такими подробностями своего пребывания в Нью-Йорке, в главной квартире ООН, что я просто поражался, как он мог рассказывать такие вещи. Он просто был, как вам сказать, он был человеком, настоящим человеком. Если он кому-то доверял, он говорил с ним более откровенно. Хотя он был в то же время дипломатом. А, как известно, дипломат, если говорит...
То, что думает, то он не дипломат.
Если, да, вы знаете, если дипломат говорит «да», то это означает «быть может». Если дипломат говорит «быть может», это означает «нет». А если дипломат говорит «нет», то какой же он дипломат?
Ну, это про дам такие разговоры.
Нет, это именно про дипломатов.
Тут много историй о дипломатах, конечно.
Вы с Киселевым встречались?
Я, конечно, встречался, я помню.
Вы можете подтвердить мое такое впечатление о нем?
Во всяком случае, он даже мемуары опубликовал, уже когда ушел на пенсию, очень интересные мемуары, и был действительно опытным. Он очень долгое время был среди... ну, скажем так, советских дипломатов, я имею в виду и СССР-дипломатов, и Украины, и Белоруссии, очень долго был именно тем человеком, который был на конференции в Сан-Франциско и подписывал устав ООН. Остальные, ну, как правило, приходили на этот участок работы позднее.
Ну да, он был от рождения.
В какие годы вы работали в Организации Объединенных Наций?
Так случилось, что как член украинских делегаций я работал в ООН, то есть приезжал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН или на другие конференции, которые созывались в Нью-Йорке, с 1958 года по 1978 год. То есть это 20 лет наездами. Но в рамках этого срока я 6 лет работал в секретариате Организации Объединенных Наций, был международным чиновником от Украины.
Позвольте, вы работали у Трюгвели или у Дага Хаммаршельда?
И ни у того, и ни у другого. Я впервые приехал на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, действительно, генеральным секретарем был Даг Хаммаршельд. А я в 1966 году, когда приехал в аппарат, тогда УТАН был генеральным секретарем, и кончал я работу, когда уже был Курт Вальдхайм.
Ага. Из самых скандальных историй, связанных с Организацией Объединенных Наций, которая является организацией чрезвычайно респектабельной, и там все смазано и отполировано до крайней степени, если вспоминать какие-то скандалы, связанные с этим, то в истории 20 века и ООН возникает один эпизод, это Никита Сергеевич Хрущев, и эпизод под названием «Чей туфля мое».
Да, вы знаете...
Где вы находились в это время?
Я находился буквально в нескольких метрах в зале заседаний Генеральной Ассамблеи, когда произошел этот эпизод, когда я позднее преподавал в Киевском университете, я помню, это в моих лекциях для студентов, это разъяснение, что произошло тогда, это...
Но первое впечатление, Леонид Ильич, у вас было, когда вас как журналиста, так сказать, брифинг вам давали.
Дело в том, что о том, что Хрущев снял ботинок и
и стучал ботинком по пюпитру, советские газеты, а также другие средства информации не сказали ни слова. А все об этом знали. Ну, естественно, знали из передач BBC, есть такая станция.
Вот. Ильич, но это же ведь было заснято и на ленту.
Не-не-не, это было снято одним снимком, но дело не в этом. Дело в том, что это был эпизод, весь мир гудел об этом. Поэтому и BBC, и «Голос Америки», и шведское радио, и радио французское. Поэтому мы уже все знали. И вот как раз после этого, через несколько дней, созывается такой вечер, так сказать, Генеральная ассамблея ООН. Наши журналисты на Генеральной ассамблее ООН. И выступает человек, о котором я, к сожалению, не могу сказать ни одного хорошего слова, комментатор «Правды», Георгий Александрович Жуков, будущий председатель этого самого объединения Америка, общества Америка, Советский Союз, какое-то время он был. Нет, комитета по связям с зарубежными странами. Очень был трудный товарищ. Неважно, он был очень импозантный, крупный человек, и вот он разговаривает с трибуной, рассказывает о том, что он был в Нью-Йорке, что он там видел, и доходит до этого эпизода. Это, кажется, свои сидят. И тут он говорит, и тут, товарищи, я хочу вам сказать, Никита Сергеевич снял ботинок, снял туфель. Да как, стукнет по пюпитру. Это было здорово, товарищи. Вот такой подхалимаш закатил.
У меня много лет было представление, что он как бы на трибуне Хрущев.
Нет.
Поэтому мы сейчас хотим от вас...
Как это было в действительности?
Восстановление исторической правды. Потому что я прожил много лет, не встречался с человеком, который мог бы мне рассказать. И уверен, что среди слушателей таких людей, ну, по крайней мере, человек 25.
Ну, я действительно, как член украинской делегации, сидел недалеко от делегации СССР. По алфавиту, как правило, Украина и СССР, USSR по-английски.
И Украина. Ну,
да, и Украина, они сидели рядом, и поэтому я видел, как это произошло. Дело в том, что так случилось на этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что наряду с аплодисментами стало принято выражать свое недовольство чьим-то выступлением ударами руки по пюпитру, по столу делегации, с тем, чтобы шумом ударов, значит, кулаком заглушить одобрительные аплодисменты. И вот во время очередного такого эпизода...
Почему Хрущев на таком высоком уровне, он был премьером советским, почему он был в ООН в это время?
Это была вообще-то инициатива Хрущева, советского правительства, созвать сессию Генеральной Ассамблеи ООН на высшем уровне с участием президентов и премьеров с тем, чтобы обсудить кардинально важные вопросы современности. И к этой, значит, аудитории была подготовлена Советским Союзом инициатива, предложение о ликвидации системы колониализма. И вот обсуждался один из вопросов, связанных с этой инициативой, придать ли этому предложению должное значение или несколько, так сказать, снизить его уровень обсуждения. И вот когда обсуждался этот вопрос, Никита Сергеевич Хрущев многократно стучал кулаком, выражая свое недовольство.
А чем он был недоволен?
Он был недоволен теми делегациями, которые хотели рутинного обсуждения этого вопроса.
Комитет.
Где-то в комитете, на невысоком уровне, с тем, чтобы только потом обсуждать его на высоком форуме Генеральной Ассамблеи ООН. А настаивал Хрущев и другие делегации на том, чтобы этот вопрос обсуждался сразу на высоком уровне.
То есть, чтобы он мог выйти на трибуну совершенно и сказать верно. Красивые слова.
Совершенно верно.
Стратегия советская была тогда, ведь заигрывание со странами третьего мира, с африканскими странами, связанное с созданием института Лумумбы и вообще движением нашим.
Совершенно верно. Конечно, это как раз это дули ветра перемен, как сказал британский премьер Макмиллан. И процесс деколонизации уже начался, и тем не менее нужно было дать толчок этому процессу И вот было решено внести это предложение. И, конечно, Хрущев рассчитывал, что весь политический капитал, связанный с этим предложением, будет принадлежать Советскому Союзу. И добивался такого обсуждения этого вопроса, которое бы постоянно было в центре внимания мировой печати и Организации Объединенных Наций.
Это своего рода театр был политический.
Ну, в известной мере, да. В известной мере, да. И поэтому, когда это не удавалось, он стучал кулаком, а потом, устав стучать кулаком, снял свою туфлю и подкрепил ударом этой туфли по столу, вот, так сказать, звуковой резонанс, так сказать.
Ну, а вы сидели близко, что у него за туфли были?
Ну,
у него... С подковой?
Вот, нет, нет, подковы там не было. Мне кажется, что у него была такая туфля на толстой резиновой подошве. Вот она легко снималась с ноги, судя по всему, он не наклонялся, все-таки человек полный, ему было бы это сложно развязывать шнурки. Он быстро снял эту туфлю, постучал, поставил ее перед собой для того, чтобы использовать в следующий раз. И в этот момент кто-то с верхних, значит, мест для фотографии, для фотографов сфотографировал Хрущева с довольным выражением лица и туфлю перед ним. Но потом он этого не повторял.
Только поразительно, до чего может дойти уровень хамства.
Я думаю, что он сам это понял, хотя он, насколько я помню, оправдывал это тем, что вот у него уже лопнуло терпение, что он уже...
Михаил Михайлович, а я вот помню, такой эпизод нам показывали в новостях, что Хрущев выступал, произносил речь на заседании Генеральной Ассамблеи, и вдруг народ начал уходить. Ведь в ООН, так сказать, демократия демократическая. Хочешь, слушай, хочешь, не слушай. Он говорил, его речь, видимо, показалась очень скучной, и народ потянулся. Там всякие делегации темные какие-то, чернокожие, пошли наверх. И ему это очень не понравилось. И он распалился и начал кричать. «Я защищаю здесь нашего друга Китай! А вы куда вы идете?» И он произнес такую, совершенно отклонившись от текста своего. Он очень любил экспромты, да?
О, Хрущев очень часто уходил от текста.
Знаете, это действительно было так. Действительно было так, потому что в то время не решался вопрос о восстановлении законного места Китайской Народной Республики в ООН, и обсуждение этого вопроса превращалось в демонстрацию симпатии или антипатии. Начиналось обсуждение, те, кто выступал за представителей Тайваня, они вставали и уходили, не желая слушать речи в защиту Китайской Народной Республики. Так что вполне похоже, что он мог так сказать.
Вот давайте вспомним сейчас корни Хрущева. Ведь начинал он с лесарем на шахте.
Ну,
не знаете, в каком городе? Ну, в общем, собственно, не важно.
Ну, он родился в Калиновке. Это ведь интересно, что он был таком русско-украинского происхождения. Он родился в Калиновке Курской области, работал в Донбассе, так что он такой полурусский, полуукраинский.
Я, собственно, все к шахте склоняю, потому что посвящаем мы следующую песню раннему происхождению Хрущева. И песня в исполнении, опять же, украинской группы называется «Шахтерский буги». В нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что коллегам надо доложиться Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Михаил Михайлович, я понимаю, что это неэтично, но я должен сказать всем, что вы носите очки. Так же, как и я, впрочем. Но я хочу задать вам вопрос. Приходилось ли вам покупать или заказывать очки здесь, на Западе?
Да.
Приходилось?
Да. Я где-то там год назад заказал себе очки. Если вы видите, у меня бифокальные очки. Да.
Очень красивые.
Не припомните ли, сколько стоила эта процедура и как вы ее проделывали? Наверное, пришли вам специалист-оптик, проверил зрение, потом вам выбрали, наверное, оправу, да? А потом вы... Да?
Нет, оправу сам выбирал, да, уже исходя из своих вкусов.
Так.
Но действительно, очень тщательно проверили, все недостатки моего зрения и сделали попытку их исправить с помощью очков.
И уже при следующем визите вам, видимо, вручили...
Да, да.
Алексей,
очки,
не томите, Алексей.
Не, ну я просто... Это очень важно. Я хочу сказать, что вот, например, мне, когда я ходил в последний раз, может быть, 2 или 3 года назад, на всю эту процедуру, она стоила мне 30 фунтов стерлингов или 50 долларов. И, конечно, если...
Невероятно дешево.
Да.
Дешево.
Мне дороже.
Очень дешево.
Бифокальные очки.
Но тем более.
Очень дешево.
Но тем более.
Очки, очень дешево.
Если учесть, что многим людям приходится обновлять свои очки, может быть, раз в 2 года, то это, в общем, речь идет о серьезных деньгах.
Да,
это может нанести серьезный
ущерб
бюджету. И семейному, и личному. Так вот, Всемирная организация здоровья утверждает, что корректировка зрения необходима нескольким миллиардам людей на нашей планете.
Ой.
Но 1 миллиард человек вообще не может себе этого позволить. Ведь в странах третьего мира 50 или 70 долларов – это почти месячная зарплата. Так вот, на этой неделе стало известно, что один человек по профессии атомный физик после 10 лет упорных поисков готов облегчить участь этого миллиарда человек. Однако одновременно его изобретение наносит тяжелейший удар по профессии оптических специалистов. Доктор Джошуа Силвер, типичный ученый, мятый костюм, галстук эпохи 60-х годов, забывчивость – все атрибуты профессора. Он работает в Оксфорде, является советником американцев по программе «Звездные войны», читает лекции по квантовой теории электродинамики и, кроме того, помогает студентам справляться с трудностями студенческой жизни. Джошуа Силвер изобрел очки, или линзы, которые делают профессию оптического специалиста совершенно ненужной. Его изобретение стоит 66 пенсов. Каждая линза состоит из 2 мембран, сделанных из прозрачного полиэстера и запечатанных...
Полиэфира.
Полиэфира, запечатанных в стандартную оправу для очков. Маленькое отверстие в оправе позволяет заполнить пространство между 2 мембранами жидкостью при помощи простого шприца. Количество жидкости между мембранами и определяют диоптрию от плюса 4 до минуса 4. И эта диоптрия подходит 80% населения нашей планеты. Пациент сам впрыскивает жидкость шприцом и сам определяет или находит необходимый ему фокус. Как только фокус достигается, шприц вынимается из отверстия, которое автоматически закрывается. Пара очков готова. 10 лет тому назад один его коллега задал ему вопрос. Можно ли изготовить линзы различной фокусировки? Невозможно, ответил профессор, но этот вопрос его заинтриговал, и он начал думать. Прошло 10 лет, и очки готовы. Материал, из которого изготовляется мембрана, стоит меньше 1 пенса. Обычная оправа стоит 50 пенсов. А жидкость? Что же это за волшебная жидкость, которая самофокусирует глаз?
Ой, вода!
Профессор возбужденно потирает руки. Это секрет! Это строжайшая военная тайна! Жидкость изготовлена по особой уникальной формуле, которая в простонародье, вернее, не в простонародье, а среди жителей Оксфорда называется оксфордской водой из-под крана.
Так и думал.
Ну, здесь ничего нового нет. Я первый телевизор в Ленинграде смотрел в конце 50-х. Там был КВН-2, там крохотный был экран. Перед ним стояла линза, наполненная
водой.
Которую по инструкции нужно было кипятить или вообще лучше всего использовать дистиллированную.
Чтобы в ней не заводились грибки, наверное.
Ну, да.
Или что-то не начинало расти.
В этих очках преимущество их можно ронять, потому что линза-то гибкая. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
25 июля 1826 года, 170 лет назад, в Санкт-Петербурге повешены 5 руководителей движения декабристов. Пестель, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин, Рылеев и Каховский. Всего к следствию было привлечено 579 человек. Пятеро были казнены, а 121 человек сослан на каторгу и на поселение в Сибирь. Остальные оправданы. 26 июля 1856 года, 140 лет назад, в столице Ирландии, Дублине, родился известный драматург Джордж Бернард Шоу. С 20-летнего возраста, задолго до того, как он написал первую пьесу, Бернард Шоу переселился с матерью в Англию. Здесь он написал 5 романов, единодушно отвергнутых издателями. Затем обратился к журналистике и лишь в 1893 году сочинил, по его собственному определению, неприятную комедию – «Профессия миссис Уоррен», которая была запрещена к постановке как неприличная целых 9 лет. Тем временем Шоу стал ярым социалистом, вегетарианцем и оратором-полемистом. Он был активным участником фабианского общества, которое исповедовало переход к социализму без революции, но, тем не менее, после 1917 года восторгалось режимом Советской России. Самым крупным достижением Бернарда Шоу явилась поставленная в 1913 году комедия «Пигмалион», обошедшая весь мир и потом превратившаяся в знаменитый мюзикл «My Fair Lady». Я видел незабываемую постановку «Пигмалиона» в Малом театре с Дарьей Зеркаловой в роли Элизы Дулиттл и Константином Зубовым в роли профессора Хиггинса. Много позже я смотрел эту пьесу в Лондоне с великолепными английскими актерами. Элизу играла Диана Ригг. Но она не затмила впечатление от московского спектакля, хотя пьеса, построенная на английской лингвистике, много теряет в переводе. Бернард Шоу дожил до 94 лет и скончался в Англии в 50-м году, в 1950 году, по-прежнему убежденным социалистом. 20 июля 1926 года, 70 лет назад, скоропостижно умер после доклада на совещании председатель Высшего Совета Народного Хозяйства ВСНХ СССР Феликс Эдмундович Дзержинский. Да, председатель не ВЧК, а ВСНХ. Он уже за 5 лет до смерти был отодвинут от страшной мясорубки, которую создал по приказу Ленина 20 декабря 1917 года. После ВЧК Дзержинский стал наркомом путей сообщения, но наладить транспорт не сумел. И тогда, как часто делалось у коммунистов, его повысили. Дали ему вести всю промышленность страны. Там тоже никакого улучшения не происходило. Дзержинский постоянно закатывал истерики на заседаниях, а предложить ничего путного не мог. Так что в памяти народной и в официальной советской истории он остался чекистом, ангелом смерти. Польский шляхтич по происхождению, до 16 лет неистовый католик, Феликс Дзержинский с таким же неистовством кинулся в революцию. Его 6 раз арестовывали и ссылали. Он 3 бежал из ссылки, 2 из Сибири. В момент февральской революции он под приговором к каторге сидел в Бутырках, откуда его освободили, и Дзержинский сразу бросился в борьбу против Временного правительства. Ища цепного пса, или, по его собственному выражению, Фукье Тенвиля, что был палач французской революции, Ленин не ошибся в выборе. 40-летний болезненный фанатик, у него были туберкулез и эпилепсия, Дзержинский создал такую адскую карательную организацию, какой до него не видел мир. 26 июля 1951 года, 45 лет назад, в Новгороде найдено 87 тысяч берестяных грамот, записок, процарапанных на березовой коре, показывающих, что уже 8 столетий назад там велась оживленная переписка.
и три последних, совсем недавних, две последних, совсем недавних годовщины. 20 июля 1991 года, 5 лет назад, издан указ президента России Ельцина о роспуске партийных организаций в учреждениях и на предприятиях РСФСР. А 23 июля 1991 года, через 3 суток после указа, в газете «Советская Россия» появилось письмо «Слово к народу», яростное рычание обозленных коммунистов, содержавшее лишь слегка замаскированный призыв к свержению законного правительства. Помимо будущих путчистов-гекачепистов Стародубцева, Варенникова и Тизякова, письмо подписали Зюганов, генерал Громов, литераторы Распутин, Бондарев и Проханов, доктор философии Володин, скульптор Клыков и певица Зыкина. Писатель Виктор Астафьев откликнулся на это письмо коротко: «Не верьте ни единому их слову».
Спасибо, Леонид Владимирович. Знаете, мне с Зыкиной доводилось в одном концерте участвовать в Ростове, там на стадионах, я поп-группу руководил. И она репетировала со своим баянистом. Потом выяснилось, что это ее был не то друг, не то муж. И я подошел, а он мне говорит: «Люська, ты брось там, Люська-то». И вот мне неожиданно было, что она такая народная такая вся. А в семейных, так сказать, устоях все было по-деревенски. То есть муж руководил, несмотря на то, что он был скромным ее аккомпаниатором. Сейчас я хочу на последнюю финишную прямую выйти, потому что вы жили в Англии некоторое количество лет. История англо-украинских отношений у нас развивается на глазах. На BBC, где BBC была создана украинская служба несколько лет назад, которая как бы растет и расширяется.
Очень хорошая служба.
Да, что происходит вообще во взаимоотношениях Англии с Россией?
С Украиной.
Foreign Office как бы признает статус украинский с созданием.
Что значит как бы?
Нет, ну, мы опосредственно только понимаем все.
Согласен с вашей репликой и с постановкой вопроса, потому что, конечно, с возникновением Украины как независимого государства возникла проблема утверждения ее идентичности. Украина была частью России царской, частью Советского Союза. Сейчас, то есть вы знаете, здесь и Советский Союз раньше называли Россией.
Всегда.
То есть даже, так сказать, вот это конституционное устройство при всей его условности, оно не воспринималось в Великобритании. И поэтому для нас было очень важно, создав посольство здесь, утверждать и среди английской общественности, и, конечно, в английском правительстве мысль о том, что Украина является независимой, демократической, потенциально влиятельной державой в Европе. И должен сказать, что мы с большим удовлетворением восприняли в 1995 году выступление государственного секретаря Малькольма Ривкинда в Киеве, где он сказал, что Украина имеет ключевую роль, которую она будет играть, укрепляя стабильность в Европе. И вот от определенной выжидательной позиции по отношению к Украине Великобритания стала признавать вклад Украины в создание мирной, спокойной, стабильной Европы. И мы, конечно, очень этим довольны, и мы считаем, что и посольство Украины в Великобритании какой-то вклад вот в это признание все-таки внесло.
А какие-то практические есть результаты всего этого?
Да, безусловно, практические результаты – это, во-первых, то, что мы называем создание договорно-правовой базы отношений. У нас есть общий договор о сотрудничестве и принципах отношений. У нас есть многие и другие соглашения, которые регулируют развитие наших отношений.
Ну что ж, за развитие отношений между Англией и Украиной и за создание
между моей родиной, да, и Англией, и моей страной, и моей родиной.
Да. Спасибо. Мы же, друзья, прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо.